Глава третья. Когда прозвучал сигнал тревоги «Все по местам», Мелдби читал, сидя в своей каюте на борту «Амиона», линейного корабля «50 солнц». Тревога не была боевой, в противном случае по всем отсекам корабля раздавался бы вой сирен. Он отложил книгу и, нырнув в мундир, направился в астрогаторскую рубку. К моменту его появления там уже собралось несколько офицеров штурманской службы. Они приветствовали Мелдби короткими уставными кивками. Он сел за стол и вынул из кармана свое орудие труда – логарифмическую линейку с радиоприставкой, обеспечивающей связь с ближайшим, в данном случае корабельным, электронным мозгом. Он раскладывал карандаши и бумагу, когда корабль пришел в движение. Одновременно ожил динамик громкой связи, и легко узнаваемый голос командира – вице-адмирала Дрихана произнес:
«Сообщение только для офицеров. Как вам известно, чуть больше недели тому назад земным линкором «Звездный рой» нам был предъявлен ультиматум, срок которого истек 5 часов назад. До настоящего времени все планетарные правительства 50 солнц извещали население о том, что более никаких сообщений с земного корабля не поступало. На самом же деле, 3 часа назад был получен второй ультиматум, содержащий непредвиденную угрозу. Как нам представляется, его опубликование может чрезмерно встревожить население. Исходя из этих соображений, правительство приняло обоснованное решение не придавать этого второго послания гласности. Но мы считаем своим долгом ознакомить вас с его текстом».
После короткой паузы зазвучал глубокий, твердый, хорошо поставленный голос.
«Ее превосходительство сиятельная Глория Сесилия, леди Лор из благородных лордов, главный капитан линкора «Звездный рой», сейчас выступает со вторым обращением к населению 50 солнц».
Вновь наступила пауза, потом из динамика послышался голос, но не главного капитана Лор, а вице-адмирала Дрихана.
«Прошу вас обратить внимание на этот длинный перечень пышных титулов. Очевидно, что кораблем противника командует женщина, так называемого благородного происхождения. Обстоятельство, что женщина может быть командиром боевого корабля, свидетельствует о демократичности их общества, по крайней мере, о равноправии полов. Но каким образом она заняла свою должность? По праву происхождения или в соответствии с заслугами. Кроме того, само по себе существование титулов и рангов свидетельствует о тоталитарном характере системы власти в главной галактике».
Мелдби не мог с ним согласиться. Титулы — только слова, которые в разных ситуациях могут иметь несхожие значения. В истории 50 солнц были эры тоталитаризма, когда тираны именовали себя «слугами народа». Знавала истории президентов, от чьих прихотей зависели жизнь и смерть граждан, и секретарей, полностью подчинивших себе правительство целых планет. Даже сейчас стремление достичь символических высоких званий, тяга к словесной мишуре, пронизывали любую политическую систему. Вот и адмирал... Адмирал Дрихан, когда говорил, использовал свой ранг. И капитану Мелдби именно в соответствии с его должностью и званием дарована привилегия ознакомиться с содержанием второго ультиматума землян. Глава какого-нибудь предприятия, владелец какой-нибудь собственности, опытный эксперт. Каждое из этих определений являлось титулом или рангом. Каждая давала своему обладателю и удовлетворение тщеславия, и определенную долю власти. В мире 50 солнц получило широкое распространение презрительное отношение к королям и диктаторам любых исторических эпох. Эта позиция, не принимавшая во внимание конкретных исторических обстоятельств, была столь же детской, как и ее противоположность – насаждение культа лидеров. Находившиеся в отчаянном положении мезодилиане были вынуждены избрать наследственного вождя, чтобы предотвратить жестокую схватку честолюбий. Этот замысел, однако, оказался под угрозой, когда наследник попал в плен. Последовавшая борьба за власть убедила мезодилиан в необходимости вновь подтвердить его полномочия. Мелдби подозревал, что вряд ли сыщется человек, менее чем он склонный властвовать над людьми в соответствии с наследственными правами. Поэтому свой высокий и тайный ранг Мелдби ощущал как необходимость, продиктованную ситуацией. Взятые им на себя обязательства были велики, а критическая ситуация вынуждала его действовать с предельной осторожностью. Размышления Мелдби прервал голос его превосходительства. Первый капитан, ее сиятельство Глория Сесилия, говорила:
«До сих пор правительство 50 солнц не связывались с нами. Прискорбно, что ваши лидеры не хотят вступать в контакт с представителями земной цивилизации. Мы со всей ответственностью заявляем, что вас ввели в заблуждение. Распространение власти Земли на Большое Магелланово облако принесет пользу всем людям, всем сообществам всех планет. Земля может предложить вам многое. Мы гарантируем, что права каждого человека будут охраняться законом. Гарантируем сообществам основные свободы и экономическое процветание. И требуем лишь избрания всех руководящих органов путем всеобщего тайного голосования. Однако Земля не потерпит существования независимого суверенного государства где-либо во Вселенной. Такие сепаратные вооруженные силы могли бы ударить в самое сердце контролируемой человеческой расой галактики и подвергнуть бомбардировке густонаселенные планеты. Подобное уже случалось. Вы можете догадаться, чем кончили правительства, ответственные за эти действия. От нас вам не уйти. Если нам на единственном корабле по какой-то случайности не удастся обнаружить вас, через несколько лет 10 тысяч кораблей прочешут все Большое Магелланово облако. Мы не откладываем таких предприятий на будущее. С нашей точки зрения разумнее уничтожить вашу цивилизацию, чем позволить ей, распространяясь, подобно раковой опухоли, погубить великую культуру, некогда породившую вас. Однако мы не ждем неудачи. Стартовав немедленно, мой гигантский линкор «Звездный рой» по определенным маршрутам станет крейсировать внутри Большого Магелланова облака. Нам потребуется лишь несколько лет, чтобы пролететь в 500 световых годах мимо каждого из солнц вашей галактики. По мере продвижения мы будем сбрасывать бомбы космического излучения в направлении наугад выбранных планет различных районов космоса. Поступая таким образом, мы рискуем подорвать ваше доверие к нам. Поэтому хочу напомнить, что применение столь суровых мер вызвано лишь неразумной позицией ваших правительств. Однако еще не поздно. В любой момент правительство любой из планет может связаться с нами по радио, используя частоту наших передач, и сообщить местонахождение 50 солнц. Планета, которая заговорит первой, отныне и навечно станет столицей 50 солнц. Первый человек или сообщество, решившееся сообщить нам координаты своей или иной планеты, получит в награду миллиард платиновых долларов, имеющих хождение во всей главной галактике, или, по желанию, эквивалентную сумму в местной валюте. Не бойтесь. Мой корабль в состоянии защитить вас против всех вооруженных сил 50 солнц, как бы велики они ни были. А сейчас, чтобы доказать серьезность наших намерений, я приказываю моему главному астрогатору передать по радио параметры нашего курса сквозь облако».
Передача резко оборвалась. Вновь включился адмирал Дрихан.
«Я немедленно передал эти параметры астрогационной службе»,
сказал он.
«Поскольку мы намереваемся следовать за звездным роем и изучать последствия, объявленные его командиром программы, теперь я хотел бы привлечь ваше внимание к еще одному аспекту обращения леди Лор. Ее манеры, тон и слова наводят на мысль, что она командует очень большим кораблем. Не воображайте, пожалуйста, что мы спешим с выводами. Лучше давайте рассмотрим некоторые из ее высказываний. Она сказала, что бомбы космического излучения будут сброшены с борта звездного роя на значительную часть планет облака. Предположим, она подразумевала одну бомбу на каждые 100 планет. Значит, она должна располагать несколькими миллионами бомб. Наши заводы способны выпускать по одной бомбе космического излучения каждые 4 дня. Причем такой завод располагается на площади минимум в квадратную милю. Кроме того, она утверждала, что один ее корабль может противостоять всем вооруженным силам 50 солнц. В данный момент мы располагаем более чем 100 линкоров, а в дополнение к ним у нас свыше 400 крейсеров и несколько тысяч малых кораблей. Теперь давайте рассмотрим первоначальную цель посылки звездного роя в Большое Магелланово облако. Это была, по их собственному признанию, картографическая экспедиция. Мы используем для этой цели небольшие корабли устаревших моделей. Маловероятно, чтобы Земля направила один из своих самых крупных и наиболее мощных кораблей для выполнения столь заурядной работы. Прошу всех офицеров высказывать свое соображение. Для большинства из вас это все. Астрогационный и метеорологическим службам я передам сведения, полученные со звездного роя».
Потребовалось более 5 часов напряженной работы, чтобы привязать переданную с земного корабля звездную карту к системе координат, принятой в мире 50 солнц. Только тогда удалось установить, что Атмион отделяет от земного корабля 1400 световых лет. Впрочем, расстояние не имело значения. Астрогаторы Атмиона знали расположение всех штормов в Большом Магеллановом облаке и поэтому без труда рассчитали орбиту, допускавшую движение со скоростью около половины светового года в минуту. Продолжительная работа утомила Мелдби. Как только расчеты были закончены, он вернулся в свою каюту и улегся спать. Разбудил его колокол громкого боя. Мелдби мгновенно вскочил и включил экран внутренней связи, соединявший его каюту с капитанским мостиком. Изображение появилось сразу же, свидетельствуя о том, что офицерам рекомендуется следить за развитием событий. На экране, настроенном на максимальное увеличение, замерла светлая точка. Она перемещалась в пространстве, но системы наведения и слежения постоянно удерживали ее в центре экрана. Из динамика послышался голос.
«По данным вычислительного центра, звездный рой находится на расстоянии около трети светового года».
Приблизительность формулировки заставила Мелдби нахмуриться. Она означала, что корабли сблизились на такую дистанцию, при которой каждый из них находился в пределах надрезонансных полей друг друга. Вторичное явление субпространственного радио, своего рода затухающее эхо подрезонанса с практически неограниченным распространением. В этих условиях точную дистанцию до земного корабля определить было невозможно, за исключением того, что она не могла превышать трети светового года. Звездный рой мог находиться даже в нескольких милях от Атмиона, хотя такая ситуация и представлялась маловероятной. Для обнаружения близких целей служили специальные радары.
«Мы уменьшили скорость до 10 световых дней в минуту», —
продолжал между тем голос вахтенного офицера.
«Поскольку мы следуем курсам, указанным в радиопослании земного корабля, и не теряем противника из виду, можно предположить, что наши скорости равны».
Это утверждение также не было вполне точным. Скорости кораблей, движущихся быстрее света, можно сблизить, но невозможно уравнять. Разница станет заметна сразу после разделения надрезонансных полей обоих кораблей. Пока Мелдби размышлял об этом, светлая точка на экране замерцала и погасла. Мелдби ждал. Наконец вахтенный произнес несчастным голосом.
«Отбой тревоги. Контакт с противником утерян. Меня заверили, что временно».
Прошло около часа, но световое пятно больше не появлялось на экране. Время от времени Мелдби поглядывал на экран, вспоминая слова адмирала Дрихана о возможных размерах звездного роя. Он понимал, что командующий беспристрастно проанализировал ситуацию, чреватую множеством опасностей. Казалось невероятным, что судно может быть так велико, как подразумевала леди Лор. Похоже, командир земного корабля блефовала. Однако проверить степень справедливости ее утверждения можно будет лишь по количеству сброшенных звездным роем бомб. Лишь 6 дней спустя Атмеон вошел в надрезонансное поле земного корабля. На этот раз контакт удерживали до последней возможности, после чего, выверив курс вражеского корабля, обследовали планеты ближайших солнц. Только на одной из них были обнаружены следы уничтожения. Да и то бомба, по всей вероятности, неудачно сориентированная, ударила по одной из внешних планет системы, миру, вымершему настолько, что говорить о наличии здесь какой-либо жизни не приходилось. Теперь планета не была холодна. Ядерный удар превратил ее в клокочущий огненный ад, сжигающий скальную скорлупу и вгрызающийся в металлическое ядро. Планета превратилась в крошечное солнце. Но зрелище это не испугало экипаж Атмеона. Вероятность того, что одна из сотен бомб обрушится на населенную планету, была настолько близка к нулю, что считаться с ней не имело смысла. На 6-й день поисков экран внутренней связи в каюте Мелдби ожил. На нем появилось лицо вице-адмирала Дрихана.
«Капитан Мелдби, прошу вас явиться ко мне».
«Есть, сэр». Мелдби отправился сразу же. Дежурный адъютант приветливо кивнул ему и проводил в кабинет Дрихана. Командующий, сидя в кресле, изучал документ, больше всего походивший на радиограмму. При виде Мелдби он положил бумагу на стол текстом вниз и указал капитану на кресло против себя.
«Какое положение занимаете вы в среде мезодилиан?»
Вот и прозвучал, наконец, главный вопрос. Страха у Мелдби не было. Он внимательно смотрел на сидевшего за столом адмирала, изобразив на лице полнейшее замешательство. Дрихан был делианином средних лет с типичным для этой расы обликом и психикой.
«Не могу с уверенностью сказать, как они ко мне относятся», — сказал Мелдби. «По-видимому, в какой-то степени меня считают изменником. Всякий раз, когда их эмиссары обращаются ко мне, о чем я всегда информирую свое начальство, я пытаюсь передать через этих агентов лишь один совет их руководству — придерживаться политики примирения и объединения».
«Что думают мезодилиане о нынешней ситуации?»
Поразмыслив над словами Мелдби, поинтересовался Дрихан.
«Не могу сказать, мои связи с ними слишком слабы».
«Пусть так, но не могли бы вы поделиться со мной собственными соображениями?»
«Насколько я понимаю, — сказал Мелдби, — большинство рассчитывает на то, что земной корабль рано или поздно обнаружит 50 солнц. Следовательно, считают они, необходимо воспользоваться преимуществами, вытекающими из сложившейся ситуации. Большинство же, уставшие от необходимости постоянно скрываться, решительно стоит за взаимодействие со всеми народами 50 солнц».
«Каково процентное соотношение между этими группами?»
«Около 4:1», — без колебаний солгал Мелдби. Дрихан колебался.
«Существует ли вероятность, что меньшинство начнет действовать в одностороннем порядке?»
«Они хотели бы, но не смогут», — быстро ответил Мелдби. «В этом я совершенно уверен».
«Почему?»
«Среди них нет квалифицированных метеорологов». Это тоже было ложью. Подлинная причина была глубже, чем наличие у той или иной группы каких-либо специалистов. Главное заключалось в стремлении Ханстона законным путем получить власть над мезодилианами. Пока Ханстон верит в существование такой возможности, он не станет прибирать к рукам закон. По крайней мере, так считают информаторы Мелдби. На их сообщение он и опирался, сплетя в своих словах истину и ложь. Дрихан тщательно взвесил каждое его слово и, наконец, произнес:
«Правительство 50 Солнц встревожено некоторыми положениями последнего ультиматума. Вы слышали его текст. Создается впечатление, что он непосредственно адресован мезодилианам, являющим собой как раз такую оппозицию, на которую могут опереться земляне. Совершив предательство, мезодилиане могут обрести все то, ради чего сражались в прошлом поколении».
Сказать на это Мелдби было нечего, разве что слегка перефразировать свою предыдущую ложь. Соотношение 4:1 в пользу тех, кто стремится к единству с народами 50 Солнц. На протяжении очередной паузы Мелдби напряженно размышлял, в чем же кроется истинная причина этого допроса. Не могут же те, кто стоит за адмиралом, основывать свои надежды единственно на уверениях капитана Питера Мелдби? Дрихан откашлялся.
«Капитан, мне приходилось много слышать о так называемом двойственном разуме мезодилиан, но никто не мог объяснить мне, в чем заключаются его особенности. Не могли бы вы просветить меня?»
«Это не представляет собой ничего существенного», — в третий раз хладнокровно солгал Мелдби. «Думаю, преувеличенные опасения на этот счет связаны с небывалым ожесточением последних схваток той войны. Вы знаете, как выглядит нормальный мозг? Неисчислимое множество нервных клеток, каждая из которых связана со множеством других. На этом уровне мозг мезодилианина ничем не отличается от вашего. Если опуститься уровнем ниже, окажется, что в каждой клетке мезодилианского мозга заключены длинные цепочки парных протеиновых молекул. Ваши не соединены в пары, а у него соединены».
«Но что это дает?»
«Делианскую устойчивость мышления, способность противостоять любым его нарушениям и нон-делианские творческие способности одновременно».
«И все?»
«Все, что мне известно, сэр», — солгал Мелдби.
«А что вы можете сказать о гипнотических способностях, якобы присущих мезодилианам? Никто не может толком сказать, как они проявляются».
«Насколько я понимаю, они использовали аппараты для внушения», — сказал Мелдби. «Но это совсем другое дело. Неведомое часто порождает страх». Дрихан, похоже, принял какое-то решение. Он взял со стола радиограмму и протянул ее Мелдби.
«Это сообщение адресовано вам», — сказал адмирал и ворчливо добавил. «Если это шифр, то мы не смогли его расколоть».
С первого же взгляда Мелдби стало ясно, что это действительно шифр. Так вот, что руководило адмиралом. Сообщение гласило: «Капитану Питеру Мелдби, борт линейного корабля «Атмион». Правительственный совет мезодилиан благодарит за посредничество в переговорах с правительствами 50 Солнц. Заверяем, что соглашение будет неукоснительно соблюдаться, поскольку сообщество мезодилиан крайне заинтересовано в получении обещанных привилегий». Подписано не было, что означало призыв о помощи, посланный по пространственному радио непосредственно на борт «Атмиона». Мелдби сделал вид, что не придает этому значения, в то время как его мозг лихорадочно искал решение задачи. «Я вижу, здесь нет подписи», — недоуменно сказал он. «Ее опустили намеренно?» Вице-адмирал Дрихан выглядел разочарованным.
«Я знаю не больше вашего».
На мгновение Мелдби стало жаль командира. Никто из делиан или нон-делиан не смог бы разгадать шифра этого послания. Прочесть его можно было лишь, имея два стремящихся к взаимодействию разума. Обучение этому начиналось в раннем детстве, и Мелдби успел в полной мере освоить необходимые приемы, прежде чем был захвачен в плен 20 лет назад. Суть полученного сообщения сводилась к тому, что экстремистски настроенное меньшинство мезодилиан объявило о своем намерении вступить в контакт со Звездным Роем. Уже в течение недели они вели активную кампанию под лозунгом, гласившим, что выгоды от измены получит лишь тот, кто выступит в их поддержку. Мелдби нужно было явиться туда лично. Но как? Его зрачки чуть расширились, когда он осознал, что может использовать единственное средство передвижения — этот корабль. Внезапно он понял, как осуществить это. Он принялся напрягать мышцы по делианской методике и ощутил порожденное этим электризующее излучение. Моментально его двойной разум обрел достаточную силу. Он ощутил рядом присутствие другого разума. Он подождал, пока чувство это не стало частью его существа, и сконцентрировал мысли на понятии «пустота». Мгновенно он полностью овладел собственным сознанием, не выпуская наружу ни единой мысли. И, наконец, встал. Вице-адмирал Дрихан тоже поднялся, в точности повторяя движения Мелдби, словно их мышцами управлял общий мозг. Да, так оно и было. Адмирал подошел к пульту управления и сказал: «Соедините меня с машинным отделением». Разум Мелдби управлял его голосом и действиями. И адмирал Дрихан отдал приказ положить Атмион на курс, который должен был привести корабль в тайную столицу Мезоделиан.